проблему окончательной ратификации Лиссабонского договора. Последнее препятствие к принятию документа – позиция Чехии, требующая внесения дополнений в текст договора. В частности, это касается проблемы судетских немцев, о которой мой коллега Андрей Шары беседовал с международным обозревателем «Радио Свободы» Ефимом Фиштейном.
1945 год имеет свою собственную атмосферу. Это была атмосфера послевоенная, когда нормальные права не действовали. Действовала, наоборот, тогда ментальность огромных переселений, действовала атмосфера национальной вражды, когда не только нацистская Германия, не только союзники после войны и Сталин, в частности, переселяли огромное количество населения по совершенно другим принципам. Поэтому пересматривать историю, экстраполируя назад во глубину истории какие-то современные представления, было бы крайне неплодотворно. Потсдамская конференция приняла решение о переселении немцев с территории Восточной Пруссии, Силезии, судетских земель в тогдашней Чехословакии на территорию то ли Восточной, то ли Западной Германии. Это решение было принято победителями, странами-победителями в Потсдаме и было закреплено в последующих международных документах. Кстати, чехи исходили из тогдашних законов, которые были однозначны, если человек был записан в ходе переписи еще в свободной Чехословакии в 1933 году, записал себя немцем и причислял себя потом к имперским немцам, то есть служил в армии и так далее, то его невозможно было сделать задним числом снова чехословаками и оставить на этой территории. Остались те, кто к немцам себя не причислил, независимо от своего происхождения, кто оставил чехословацкое гражданство за собой, тот и остался. Осталось, кстати, более 100 тысяч немцев. В нынешнее время так такое переселение народов является тягчайшим преступлением и, наверное, каралось бы по закону. Судетские немцы тоже чисто теоретически говорят о том, что они признают результаты Второй мировой войны по факту, они хотят только лишь ухаживать за могилами своих предков, заниматься благотворительной деятельностью. Чехи опасаются, что в результате принятия хартии основных прав человека, которая является составной частью Лиссабонского соглашения, может произойти следующее. Могут большие группы населения, в частности потомки судетских немцев, потребовать возмещения материального за то имущество, которое осталось на территории Чехословакии.
Около 10 лет назад было подписано двустороннее чешско-германское соглашение, после чего, собственно, как говорили тогда, наступила и новая эра беспроблемная в отношениях между Чехией и Германией, а когда был закрыт вопрос юридически о возможных претензиях судетских немцев на эти территории или на собственность. Разве он не покрывает то, что сегодня вот добивается Чехия?
Если вы хотите смотреть на проблему глазами этих договоров, то, разумеется, законы не имеют обратной силы. Но проблема-то в том, что когда в суд обращается группа людей и говорит, а меня не интересует, что подписали эти господа наверху. Меня интересует то, что моего дедушки отняли животноводческую ферму. Пожалуйста, европейские судьи, вот решайте мою личную проблему или проблему моих соседей. И тогда может случиться такое, никто не говорит, разумеется, что это обязательно случится, может какой-нибудь судья по прецеденту, а другой последует за ним, сказать, нет, надо возместить им утраченное имущество. Потому что другие категории, скажем, изгнанные из России немцы, получали от Западной Германии возмещение. Кстати говоря, и судетские немцы получили полное возмещение за утраченное имущество. Любой закон такого рода распространяется на государство, но не распространяется на человека как личность. Это серьезная проблема, которую, видимо, со стола не смахнуть. Я думаю, что Евросоюз в данном случае пойдет на встречу и не станет затруднять еще сейчас и без того сложную ситуацию тем, что отвергнет требования Чехии.
Это было мнение обозревателя «Радио Свободы» Ефима Фиштейна. Вопрос ему задавал мой коллега Андрей Шарый. Потомки судетских немцев живут сейчас в основном в южных федеральных землях Германии и объединены в земельные организации. Как судетские немцы относятся к требованиям Чехии, закрепляющим невозможность добиваться какой бы то ни было компенсации за изгнание с родины? Из Берлина корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Мнение официального Берлина и вообще мнение всех немецких политиков озвучила сравнительно недавно, в августе этого года, Ангела Меркель, которая тогда впервые выступила с речью на заседании Союза изгнанных во время проводимого им в Берлине ежегодного Дня Родины. Союз изгнанных – организация, которая представляет интересы немцев, принудительно выселенных с территорий, потерянных Германией после Второй мировой войны. До этого правительство вообще дистанцировалось от организации в прошлом с реваншистским душком. Теперь же Ангела Меркель назвала членов Союза изгнанных посланцами примирения. И не без основания. Организация, требовавшая ранее от Польши и Чехии компенсации для немцев, вынужденно ставших беженцами за потерянное имущество, сегодня уже не выдвигает материальных требований к странам-соседям Германии. Союз изгнанных поддержал в 2008 году правительственную инициативу создания в Берлине Центра изгнанных с целью достижения полноты правды о национал-социализме и его преступлениях. Для управления центром создается специальный фонд «Бегство, изгнание, примирение», в управление которого войдут представители парламента и правительства, а также три представителя Союза изгнанных. Этот проект был подвергнут критике политиками Польши и Чехии. Так вот, выступая в августе перед собравшимися в Берлине членами Союза изгнанных, Ангела Меркель сказала: «Мы будем продолжать разъяснять, почему Германии нужен такой центр памяти, центр, который напоминает и о страданиях изгнанных, и о том, что немцы в полном объеме осознают свою ответственность за преступления национал-социализма». Да, уважаемые дамы и господа, мы не оспариваем темных страниц нашей истории. Переосмысление, переписывание истории для нас неприемлемо. Но к этому мы можем добавить, что к полноте воспоминаний о последней войне относятся также и несправедливости по отношению к изгнанным со своих мест и их подлинное страдание. Руководитель Союза изгнанных Эрика Штайнбах, член партии ХДС, который руководит Ангела Меркель, была вынуждена под давлением политиков, возможно, и по личной просьбе Меркель, снять свою кандидатуру на представительство в новом фонде, так как именно на нее обращен в последнее время гнев польских политиков после того, как она в Бундестаге призвала не признавать немецко-польские послевоенные границы. Штайнбах сняла свою кандидатуру, но на дне Родины, в присутствии самой Меркель, дала понять, что считает свой отказ временным. «Для нас речь идет о праве свободного выбора нашего союза жертв войны, и поэтому диктат извне для нашего союза изгнанных неприемлем. И мы не потерпим диктата ни от кого, ни внутри страны, ни из-за рубежа. Я хочу, чтобы некоторые политические круги услышали мой голос, если нам будет предписывать церковь или профсоюз, или Amnesty International, кого мы имеем право выдвигать в фонд, а кого нет, то я заявляю, мы имеем такие же права, как и вы». И все-таки в Эрике Штайнбах больше говорит личная обида. Сама она, как и весь ее союз в целом, не выдвигают и не намерены выдвигать в будущем материальных претензий к странам, откуда были изгнаны члены Союза и их дети. История Союза изгнанных – свидетельство того, что до единого взгляда на Вторую мировую войну внутри Евросоюза еще далеко. Об этом говорит немецкий историк Штефан Трёпс.
«Я считаю, что для европейцев есть смысл обмениваться своими воспоминаниями о войне, о событиях тех лет, но этот процесс не будет вести к тому, что столь различные следы в народной памяти в разных странах Европы вообще когда-нибудь выровняются и придут к общему знаменателю». Правительство Германии никогда не допустит никаких предъявлений материальных претензий к странам-соседям, так же, как и Германия, членам Евросоюза. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Московское время 18 часов 15 минут. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве проходит акция возвращения имен, посвященная памяти жертв сталинских репрессий. В Кабардино-Балкарии пришла в сознание женщина, раненная при покушении на ингушского правозащитника Макшарипа Аушева. Иран передал Международному агентству по атомной энергии официальный ответ на предложение по урегулированию спора вокруг его ядерной программы. Борьба с изменением климата, судьба Лиссабонского соглашения, о реформе руководящей структуры ЕС – центральные темы саммита Европейского союза в Брюсселе. Президенты России и Эквадора подписали декларацию о стратегическом партнерстве. В Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра внутренних дел республики Александра Черных. Ранее по обвинению в контрабанде были арестованы и отстранены от должности глава МВД Бурятии Виктор Сюсюра и его заместитель Андрей Шурупов. В России число умерших от гриппа H1N1 достигло 5. Первый случай смерти зарегистрирован в Красноярском крае. Ранее 3 человека умерли в Забайкалье и 1 в Москве. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Напомню, что в 21 час по московскому времени в нашем эфире аналитический радиожурнал, простите, в 22 часа по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Время и мир». Это аналитический радиожурнал, посвященные глобальным процессам в экономике, политике, сфере безопасности. Эти процессы неизбежно влияют на каждое государство и народ, а анализ процессов помогает понять происходящее. Итак, «Время и мир» на волнах свободы сегодня в 10 вечера, сразу после новостей. Слушайте Радио Свобода. Ну, мы продолжаем программу «Время свободы». Рядом со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек, сегодня подготовивший для нас обзор публикации в международной печати. Дмитрий, здравствуйте. Давайте начнем с большой политики.
Здравствуйте, Андрей. Американские газеты публикуют сегодня фотографии, сделанные на авиабазе в штате Делавэр, куда президент Обама прибыл, чтобы отдать последние почести солдатам, погибшим в Афганистане. Газеты отмечают, что октябрь стал самым тяжелым месяцем для американских военнослужащих в этой стране. Погибли 55 человек. Недавно Пентагон снял запрет для журналистов освещать прибытие останков военнослужащих, погибших за границей, в том случае, если согласие на съемку дают их близкие. Вчера в присутствии президента и репортеров на родину был доставлен гроб с телом сержанта Дейла Гриффина, уроженца Индианы. Всего этим рейсом из Афганистана прибыли останки 15 военнослужащих и 3 агентов управления по борьбе с наркотиками. Газеты отмечают, что предшественник Обамы Джордж Буш нередко навещал семью погибших военнослужащих, но никогда не присутствовал на военных похоронах и не приезжал на военную базу, когда туда доставляли груз-200. Сейчас Барак Обама разрабатывает стратегию дальнейшего развития кампании в Афганистане. Командующий силами США и НАТО в этой стране Стэнли МакКристал потребовал от правительства подкрепления в 40 тысяч человек. Прежде чем принять решение, президент запросил подробную аналитическую справку о ситуации в различных провинциях Афганистана, какие районы эффективно управляются местными лидерами, а какие нуждаются в международной помощи. Как указывает Вашингтон-Пост, это задание свидетельствует, что американская администрация считает, что следует опираться не на слабое руководство в Кабуле, легитимность которого подорвана неудачей недавних президентских выборов, а на провинциальных губернаторов, племенных лидеров и местное ополчение.
И какая еще тема в вашем обзоре сегодня, Дмитрий?
Швейцария в последние годы стала центром так называемого туризма самоубийц. Сотни тяжелобольных людей, желающих спокойно и быстро умереть, приезжают в швейцарские клиники Dignitas и Exit, где практикуется эвтаназия. Согласно предложению, которое намерено внести в парламент министр юстиции страны Эвелина Видмер-Шлумпф, каждый пациент для обоснования своего права на эвтаназию должен предоставить заключение 2 врачей о том, что его болезнь является неизлечимой и естественная смерть. Смерть должна наступить в течение нескольких месяцев. Предлагается также снизить плату за эвтаназию, чтобы пациент покрывал только непосредственные расходы на процедуру. Кроме того, речь идет о том, чтобы замедлить сам процесс принятия решения о добровольном самоубийстве. Человеку нельзя будет просто пересечь границу и через несколько дней покончить с собой в швейцарской клинике, сказала Видмер Шлумпф. Руководитель клиники Dignitas Людвиг Минелли назвал предложение министра старомодным и высокомерными. Он уже неоднократно говорил, что ограничения на процедуры эвтаназии приведут лишь к росту числа самоубийств. Одинокие и несчастные люди будут бросаться под поезд. Критики его позиции утверждают, что в клинике умерщвляют не только неизлечимо больных людей, но и страдающих, например, от клинической депрессии. Подоплека инициативы швейцарского министра состоит в том, что туристы-самоубийцы портят имидж страны. В 2007 году в клинике Dignitas покончили с собой примерно 400 человек, в том числе 132 иностранца. 800 британцев являются членами организации Dignitas. Это первый шаг к решению уйти из жизни. Такие данные приводит лондонская Times. А вот 96-летнему Фрицу Даргису, о судьбе которого пишут немецкие газеты, эвтаназия не понадобилась. Адъютант Гитлера умер в своей постели. Он никогда не раскаивался в прошлом и хвалил своего бывшего командира. Фюрер доверял Даргису и поручал ему весьма деликатные миссии, в частности, сопровождать Еву Браун. Размолвка с начальником спасла Даргису жизнь. За день до покушения на Гитлера в июле 44 года адъютант вызвал недовольство своего патрона тем, что не смог выгнать из комнаты мух. Гитлер отослал Даргиса в полк, а его сменщик на следующий день погиб при взрыве бомбы, принесенной заговорщиками. Даргис неохотно общался с журналистами, но рассказал все, что ему известно, в мемуарах, которые завещал опубликовать после смерти. Так что скоро, вероятно, они будут изданы.
Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Волчек представил сегодняшний обзор публикации в международной печати. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 21 минута. У микрофона Андрей Шароградский. Сейчас мы обращаемся к одной из центральных тем наших программ последние месяцы, последние недели. Речь идет о аварии, катастрофе на Саяно-Шушенской ГЭС, о расследовании причин этой аварии, о том, какие выводы делаются из произошедшей трагедии. На сегодня в государстве В Думе было назначено заседание парламентской комиссии по расследованию причин этой катастрофы, и у нас прямое включение. Корреспондент Радио Свобода в Москве Максим Ярошевский. Максим, здравствуйте. Состоялось ли заседание, и если да, то есть ли у вас какие-то подробности о его ходе?
Добрый вечер. Заседание парламентской комиссии по рассмотрению обстоятельств, связанных с возникновением чрезвычайной ситуации техногенного характера на Саяно-Шушенской ГЭС 17 августа 2009 года, так это мероприятие официально называется, началось в 5 часов вечера по московскому времени и проходит до сих пор. Начал это заседание первый заместитель руководителя фракции «Единой России» Владимир Пехтин, и начал он с того, что зачитал письмо, по сути, главного докладчика, который должен был здесь присутствовать, Анатолия Чубайса, в котором говорится, что в связи с тем, что он находится в официальной командировки за границей, присутствовать на этом заседании он не может, но готов выслушать уже итоговый доклад по этой техногенной катастрофе после 16 ноября, когда он вернется из этой командировки. После чего, надо сказать, что на удивление для всех журналистов сказали, что это заседание закрыто, и попросили всех удалиться. И в данной ситуации мы находимся в фойе в Госдуме и ждем, когда вот докладчики выйдут и расскажут, о чем, собственно, шла речь. Вот на данный момент это вся информация, увы.
Максим, какое-то объяснение было дано, почему заседание сделано закрытым? И сообщалось ли заранее о том, что оно может быть закрытым?
Заранее не говорилось о том, что оно будет закрытым. Более того, все журналисты ждали действительно присутствия здесь Анатолия Чубайса и в последнюю минуту узнали, что его здесь не будет. А почему закрыто, так пока никто и не объяснил.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был корреспондент Радио Свобода в Москве Максим Ярошевский. Он работает сегодня в Нижней палате российского парламента, где сейчас проходит заседание парламентской комиссии Государственной Думы России по расследованию причин техногенной катастрофы на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции. Продолжаем информационную программу «Время свободы». Жители Липецка жалуются на тяжелую экологическую обстановку. Несмотря на заверения властей в том, что воздух в городе в последнее время стал гораздо чище, медики говорят о резком росте числа легочных заболеваний, приводящих к тяжелейшим последствиям. Репортаж нашего корреспондента в Липецке Оксаны Загребневой.
Липецк расположен на реке Воронеж. Правый берег – это центр города и спальные районы. Левый – промышленная зона. Что, однако, не помешало первостроителям разместить жилые массивы прямо за стенами тракторного завода и Новолипецкого металлургического комбината. Хотя и правому берегу тоже досталось. На въезде в Липецк стоит металлургический завод «Свободный сокол».
Я живу на левом берегу, да, рядом с тракторным заводом. Мне, чтобы доехать до работы, нужно полпути проехать через промзону. Начинается все с очистных сооружений. Как только выезжаю, у нас городская канализация здесь очищается. Великолепный запах. Дальше идет шлакопереработка. Запах сероводорода по утрам приходится закрывать в машине окна. Дальше коксохим, доменные печи с красными, розовыми, красивыми облаками. Выходя из дома, я вижу свою машину в любую погоду, посыпанную графитовой пылью. И этот графит не только на машине, но и дома. Через форточку, через вентиляцию. Когда пылесосишь, потом полный пылесос графита. Это нормальная экология?
Этот же вопрос, помимо Артема Петрова, жители Липецка задают еще тысячи липчан. Но их голоса тонут в дружном хоре чиновников-экологов, которые продолжают рапортовать.
Сегодня экологическая ситуация в Липецке имеет устойчивую тенденцию к улучшению. Среди городов центрального Черноземья Липецк занимает золотую середину.
То есть, по словам начальника Липецкого управления экологии Марины Соловьевой, например, непромышленный Воронеж грязнее металлургического экологического Липецка. У соседей индекс загрязнения атмосферы составляет более 10,5 единиц, а в Липецке на 2 единицы меньше. Причина столь странной картины в том, что индекс загрязнения – это замеры лишь по 5 из более чем 200 загрязняющих веществ, которые присутствуют в атмосфере. Чиновники говорят, что исследования по другим видам выбросов не по карману городу. Но если большинство выбросов не видно невооруженным глазом, то не заметить графитовую пыль просто невозможно. О ее происхождении Марина Соловьева.
Графитовую пыль у нас выбрасывает завод «Свободный Сокол». То есть бывают такие моменты, когда идет, допустим, залповый выброс или аварийный выброс. Источник высокий, может даже не осаждаться в прилегающей, в санитарно-защитной зоне «Свободного Сокола», а может это распространяться по всему городу. К сожалению, это предприятие, оно не подведомственно контролю органов местного самоуправления, только имеет право проверять его федеральные службы.
Но у федеральных структур, очевидно, нет претензий ни к заводу «Свободный Сокол», ни к Новолипецкому комбинату. Более того, например, в управлении Роспотребнадзора по Липецкой области специалист Сергей Виноградов пытался разубедить меня в наличии у ведомства каких-то особых прав и вновь направлял меня искать правды у городских экологов.
Как это так, вышестоящие? Мы с ними параллельны. Они, может быть, даже в этом плане выше по закону об охране окружающей среды. Это в их компетенции больше, чем в нашей. Почему они на нас спихивают это все?
А как вы лично оцениваете экологическую ситуацию в Липецке?
Раньше у нас индекс загрязненности был 20 с лишним, а последние года на уровне 8. То есть практически в 2,5 раза уровень загрязненности снижен. Если вас конкретно город Липецк интересует, то здесь сейчас уже дает большую степень автотранспорта.
Оказывается, автотранспорт – основная проблема Липецка. Хотя та же статистика экологов говорит о том, что доля выбросов от машин составляет лишь 17%. Остальное приходится на стационарные источники. Ну а снизившемуся индексу загрязнения атмосферы медики противопоставляют свои данные. Так, среди жителей Липецкой области ежегодно растет число пациентов с диагнозом хроническая обструктивная болезнь легких. Это собирательное понятие, которое объединяет группу хронических болезней дыхательной системы. Приводят такие заболевания к необратимым последствиям и к инвалидности, рассказывает главный пульмонолог области Сергей Символоков.
Главная причина этого заболевания – это, конечно, запыленность, загазованность внешней среды, то есть те полютанты промышленные, бытовые, которые поступают с воздухом, они приводят к гибели ресничного эпителия и нарушается защита бронхолегочной системы. И вот стоишь рядом с ним, наши легочники, вот эти больные, мольба в глазах, ну помоги, доктор, а чем я помогу? Нет у меня такого вот возможности, чтобы все это восстановить, только пересадить орган единственное.
По официальной статистике, в регионе 17 человек из 1000 имеет хроническую обструктивную болезнь легких. Это вдвое выше среднемировых показателей. Однако, как считают ученые, реальные цифры втрое больше. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Липецк.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационные часы программы «Время свободы». Итоговый выпуск нашей программы в эфире сегодня в 20 часов по московскому времени. Его ведущий Андрей Шарый представит темы программы через 2 минуты после краткой сводки последних известий. В Москве 18 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве проходит акция «Возвращение имен», посвященная памяти жертв сталинских репрессий, и участники по очереди зачитывают имена людей, расстрелянных в Москве по ложным обвинениям. В Кабардино-Балкарии пришла в сознание женщина, раненная при покушении на ингушского правозащитника Макшарипа Аушева. Она находится в тяжелом состоянии. Иран передал Международному агентству по атомной энергии официальный ответ на предложение по урегулированию спора вокруг его ядерной программы. Сообщает об этом иранское государственное телевидение, однако содержание документа не приводится. Борьба с изменением климата и судьба Лиссабонского соглашения о реформе руководящей структуры ЕС – центральные темы сегодняшнего саммита Европейского союза в Брюсселе. Президенты России и Эквадора подписали декларацию о стратегическом партнерстве. По итогам переговоров в Москве Дмитрия Медведева и Рафаэля Корреа заключен ряд соглашений о сотрудничестве, в частности, в энергетической и военно-технической сфере. В Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра внутренних дел республики Александра Черных. Ранее по обвинению в контрабанде были арестованы и отстранены от должности глава МВД Бурятии Виктор Сюсюра и его заместитель Андрей Шурупов. В России число умерших от гриппа H1N1 достигло 5. Это первый случай смерти зарегистрирован в Красноярском крае. Ранее 3 человека умерли в Забайкалье, 1 в Москве. Президент Украины Виктор Ющенко официально зарегистрирован кандидатом на предстоящих выборах главы государства. Ранее Центризбирком Украины зарегистрировал еще 8 претендентов на президентский пост, в том числе лидера оппозиционной партии регионов Виктора Януковича. Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело, возбужденное по факту убийства сотрудниками милиции жителя города Сатки. В Хабаровске найдены мертвый руководитель управления федерального казначейства по Хабаровскому краю. Помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джеймс Джонс обсуждает в Москве вопрос о сокращении арсеналов ядерного оружия двух стран. Джонс уже встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым. Продолжаем программу «Время свободы». Итак, рядом со мной в студии Андрей Шары, ведущий итогового выпуска нашей программы. Андрей, добрый вечер. Прошу вас представить тему.
Добрый вечер, Андрей. Вы знаете, еще, признаться, не решил я, с какого материала открою программу. Сегодня есть несколько важных тем, в равной степени достойных того, чтобы мы о них рассказали в открытии часа. Может быть, это проблемы СПИДа в России. По данным международных наблюдателей, каждый сотый россиянин ВИЧ-инфицирован. Это ужасающие цифры, и Россия оказывается среди лидеров в отсутствии борьбы, что ли, с этим заболеванием. Может быть, поговорим ранее этого о проблемах автопрома в России, о проблемах того, как спасать большие российские предприятия, где работают десятки или сотни тысяч работников. Эти предприятия неэффективны, и правительство думает, что с этим сделать. Важные международные темы – это саммит ЕС в Брюсселе, но об этом подробно рассказывали вы, Андрей, в своей программе. А сейчас предложу вам фрагмент интервью, который я взял у научного руководителя реставрации музея-заповедника Ораниенбаум под Петербургом. Там окончился важный проект реставрационных работ, и я записал очень любопытную для меня беседу о том, как, собственно говоря, реставраторы реставрируют вот эти все исторические памятники. Итак, говорит Ирина Винова, она руководит реставрацией Ораниенбаума. Как вообще получилось, что, с одной стороны, Ораниенбаум пострадал меньше других пригородов Петербурга исторических, а с другой стороны, после войны как немножко пришел в запустение?
Но это же политика. То, что было разрушено фашистами, мы должны были показать свою национальную гордость и восстановить то, что разрушено. Естественно, Пушкин и Петергоф получали зеленую улицу в финансировании. Ораниенбаум был не федеральным объектом. И Ораниенбаум, и Павловск, и Гатчина, они все принадлежали к областным структурам, хотя финансировались потихонечку годом. В Меньшиковском дворце до позапрошлого года, до 7-го, сидело закрытое учреждение, которое проектировало и испытывало торпеды. Оно работало на... После войны отреставрировали только центральную часть, которую, собственно, и передали музею, и японский павильон. Все остальное было занято службами.
Рассказала мне научный руководитель реставрации Ораниенбаума Ирина Винова подробнее о проблемах этой реконструкции в завершении итогового выпуска программы «Время свободы». Тем, кому интересны перечисленные мной темы, а также другие события дня, рекомендую оставаться в эфире «Радио Свобода» после 20 часов 7 минут, когда я открою традиционный информационный выпуск, посвященный итогу событий сегодняшнего дня, 29 октября.
Я благодарю Андрея Шарова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов и почти 35 минут. Житель небольшого уральского городка Ревда вступил в противостояние с промышленным гигантом. Александр Клюкин протестует против планов среднеуральского медиплавильного завода размещать отходы производства в карьере, который находится неподалеку от его дома. Рассказывает наш корреспондент Екатерина Петрова.
В Ревде работают два больших завода, которые являются градообразующими предприятиями. Один из них – среднеуральский медиплавильный завод «СУМС». Отходы плавления руководство «СУМСа» как раз и планирует разместить в карьере, недалеко от которого расположены жилые дома. Ревду сложно назвать экологически чистым местом, однако район, где проживает Клюкин, в плане экологии считается одним из самых благополучных в Ревде.
Мы прошли все инстанции. Полномочный представитель президента в Уральском округе, областной прокурор, местный прокурор, местная милиция, прокуратура областная вообще отказалась общаться. В последнем письме они заявили, что у них все документы в порядке, вы на них клевещете.
В городе эти отходы условно называют песками, пока они хранятся на территории завода, и, по всей видимости, их уже просто некуда девать. Глава пресс-службы предприятия Антон Стуликов отметил, что размещение отходов в карьерах одобрено всеми ведомствами, и руководство СУМЗа имеет все необходимые разрешения. По документам эти пески опасности для людей не представляют, рассказал нам главный санитарный врач Ревды Александр Ульянов. Тем не менее, сам он к планам Сумза относится отрицательно. Решение закапывать отходы в землю в будущем чревато последствиями, говорит Ульянов.
Эта территория расположена в зоне каменушкунского месторождения подземных вод. Может получиться так, что потребуются дополнительные объемы питьевой воды. А новые скважины можно заложить только в южном направлении от поселка. А вот в южном направлении как раз и находится вот этот карьер, которым сейчас проводятся работы. Это как раз вот свидетельствует о технологической нашей, наверное, отсталости, когда вообще-то полезный продукт мы закапываем в землю, вместо того, чтобы его перерабатывать в нужные для человека вещи.
Продукты переработки шлаков содержат тяжелые металлы и имеют свойства пыления. Это значит, что частицы будут подниматься в воздух и таким образом могут попасть в организм человека. По словам ревдинцев, отходы уже начали свозить в карьеры. На днях в городе прошел митинг, организатором которого стал Александр Клюкин. Он заявил, что продолжит бороться, даже несмотря на давление, которое, по словам Клюкина, оказывается на его близких. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Московское время 18:37. Информационную программу «Время свободы» продолжает наша традиционная рубрика «Политика онлайн». В русском интернете продолжается дискуссия и довольно острая дискуссия, которая была инициирована громким делом о побеге двух несовершеннолетних послушниц из Боголюбовского женского монастыря под Владимиром. Духовником обители является старец, архимандрит Петр Кучер, известный своим почитанием царя Николая II и Сталина и непримиримой борьбой с ИНН. Рубрику «Политика онлайн» для программы «Время свободы» сегодня подготовил мой коллега Александр Гостев.
Старчество в истории русской церкви традиционно играет большую роль. В сознании верующих оно нередко противостоит церковной иерархии, далекой от проблем простого человека. Старец же воспринимается как хранитель ценностей духовных, мудрый и простой одновременно, обладающий к тому же немалым житейским опытом и готовый поделиться им с верующими. Пишет московский политолог Алексей Макаркин на сайте ежедневного журнала в комментарии «Старец в постсоветском обществе». Целью жизни одних старцев, напоминает автор, было спасение душ людей, обращавшихся к ним за духовным советом. Такова судьба святого Серафима Саровского, святого Амвросия Оптинского и многих других, прославленных в лике святых или нет. Целью жизни других старцев становится спасение мира от дьявольских наваждений, в этом мире присутствующих в изобилии. Этим мракоборцы склонны везде искать заговоры темных сил. Они ведут за собой людей, но при этом отягощены многочисленными предрассудками, свойственными современному им обществу.
Архимандрит Петр – старец из второго ряда. Для него борьба за переустройство мира на истинно православных началах, вначале в рамках отдельно взятого монастыря, а затем и в большем масштабе, насколько хватит сил, – цель старческого служения. Отсюда и жесткие порядки, установленные в обители, которые одни монахини и послушницы воспринимают как должное, а другие начинают отрицать. Проблема в том, что если взрослый человек приходит в монастырь по собственному выбору, за который несет ответственность, то подростки еще не могут сделать такой выбор и сопротивляться людям, которые искренне стремятся их спасти, пусть даже и против воли.
Кредо архимандрита Петра, продолжает Алексей Макаркин, смесь традиционного православного благочестия и современных предрассудков. Возможно, это частично связано с особенностями его биографии.
Петр Кучер воевал, затем трудился, был обычным советским человеком с относительно благополучной судьбой. Пришел к вере в зрелом возрасте, принял монашество и духовный сан, не получив духовного образования. Петр умеет говорить с людьми на их языке. Его проповеди просты и доходчивы даже до самого непросвещенного человека, случайно оказавшегося в монастыре. Как и многие советские люди, он стихийный государственник. Для него мир носит черно-белый характер, как, впрочем, и для его паствы. Современный мир опасен, в нем на каждом шагу зло. Стоит взять паспорт с орлом, отказавшись от советского серпом и молотом, и не заметишь, как окажешься на стороне дьявола, ведь в новых паспортах есть пластинка, на которую помещен личный номер, который заложат в электронные машины. А главная машина – компьютер-зверь, уже находится в далеком городе Брюсселе, ставшем центром царства Антихриста. При этом понятно, что ни в каком Брюсселе Петр никогда не был. А зачем бывать, когда благочестивые люди и так приедут в монастырь и все расскажут? Правда, они тоже по заграницам не ездили, но знакомые их знакомых точно были и все своими глазами видели. Писал же в «Советской России» один профессор, советский специалист, кажется, по экономике труда, что Папа Римский принял обрезание и является масоном. И Петр доверчиво воспроизводит в своей проповеди эту информацию, так как она полностью соответствует его мироощущению. В мире отца Петра Гитлер и Муссолини выполняют указания Базельского сионистского центра. А если беременная женщина засмотрится на красавца еврея, то ребенок может родиться похожим на еврея, хотя бы отец его и был чистейшим украинцем.
Мир отца Петра и его паствы герметичен до духоты и конспирологичен до маний, пишет Алексей Макаркин в ЕЖ. Это, по его мнению, связано не только с сильной личностью духовника, но и с особенностями постсоветской жизни, когда для множества людей стало невозможно вести прежнюю, нормальную, по их представлениям, жизнь.
Сейчас ситуация в стране достаточно сложная. Люди ищут авторитета. Люди привыкли к авторитету, что должна быть авторитетом партия, государство. И вдруг этот авторитет, как бы, он куда-то уходит. Выясняется, что и КПСС ошибалась, и государство у нас не совсем правильно, мягко говоря, и так далее. Второй момент. Люди ищут основу жизни, опору, на кого опереться. Понимаете, мир непредсказуем. Сегодня ты работаешь, завтра тебя уволят. Сегодня у тебя вроде все хорошо, завтра тебе не заплатили пособие, пенсию, и ты сразу оказываешься в ситуации какого-то аутсайдера, что ли. И некоторые уходят в церковь. Причем выбор часто носит просто случайный характер. Кому что больше понравится. Кому, куда, кто приведет за руку. И здесь возникает большая проблема. Потому что, в общем, и те люди, которые сейчас живут в монастырях, многие из них это те же советские граждане. У них представление абсолютно советские. Человек приходит к такому авторитету, старцу, духовнику, и здесь уже возникает вопрос о том, уж как ему повезет. Если он пойдет к человеку, скажем, по духу, близкому к непочившему старцу Иоанну Костенкину, который жил в Псково-Печерском монастыре, это одно. Это человек, который прошел сталинское заключение, лагерь, человек, который при этом сохранил очень такое, знаете, большое благодушие. То есть он не озлобился, он не ожесточился. Человек действительно великий, нравственный, мудрый. Есть другой вариант, что он попадет к такому монаху, который будет говорить, что был наш великий Сталин, генералиссимус всех времен и народов, был еще Николай II, великий царь. Все остальные там, и Ленин, и Горбачев, и Ельцин, особенно двое последних, они все враги России. Раньше и народ был нравственнее, а сейчас полный развал, хаос, мута и так далее. То есть далеко не факт, что человек, идущий в монастырь, встретится в монастыре с истиной. Я просто хотел просто рассказать как бы, о том, что там происходит. Показать, что люди, которые идут вот в эту сферу, хотят найти там истину, они вполне возможно там отыщут истину. Или если им пойдется хороший, действительно рассудительный, нравственный человек, старец, духовник. Или они сами найдут своими исканиями. Но, возможно, другой вариант. Там есть опасности, там есть риск.
Мнение вице-президента Московского центра политических технологий Алексея Макаркина. Старец в постсоветском обществе. Сайт ежедневного журнала. Рубрику «Политика онлайн» сегодня готовил Александр Гостев.
На волнах Радио Свободы информационная программа «Время свободы». В Москве 18 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве проходит акция «Возвращение имен памяти жертв сталинских репрессий». В Кабардино-Балкарии пришла в сознание женщина, раненная при покушении на ингушского правозащитника Махшарипа Аушева. Иран передал Международному агентству по атомной энергии официальный ответ на предложение по урегулированию спора вокруг его ядерной программы. Борьба с изменением климата и судьба Лиссабонского соглашения о реформе руководящей структуры ЕС – центральные темы саммита Европейского союза в Брюсселе. Президенты России и Эквадора подписали декларацию о стратегическом партнерстве – по Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра внутренних дел республики Александра Черных. В России число умерших от гриппа H1N1 достигло 5. Президент Украины Виктор Ющенко официально зарегистрирован кандидатом на предстоящих выборах главы государства. Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело, возбужденное по факту убийства сотрудниками милиции жителя города Сатки. В Хабаровске найдены мертвые руководитель управления федерального казначейства по Хабаровскому краю.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Советчика Кремля Максима Калашникова проверят на экстремизм.
Комментарии экспертов.
Рубль крепчает. К добру ли?
В блогах Свободы.
Избранная из Игоря Померанцева. Теперь в разделе «Культура».
Сайт Радио Свобода – свободанews.ру.
Нашу программу продолжит экономическая панорама. Ее подготовил обозреватель Радио Свобода Иван Трифилов.
Центральный банк России с 30 октября снижает ставку рефинансирования с 10 до 9,5% годовых, исторически минимального уровня. Это уже восьмое снижение ставки за период с 24 апреля текущего года с уровня 13%. До этого ставка рефинансирования в России, наоборот, повышалась 6 раз подряд, начиная с февраля 2008 года. Кроме того, также с 30 октября Центральный банк России снижает на 0,5 процентного пункта и другие ключевые процентные ставки по операциям, которые он проводит. Международные или золотовалютные резервы России за период 16 по 23 октября увеличились на 5 миллиардов 900 миллионов долларов или на 1,4% до 429 миллиардов 300 миллионов, говорится в сообщении Центрального банка. С середины августа 2008 года, когда международные резервы страны достигли исторического максимума 598 миллиардов долларов, их объем сократился более чем на 28%. Инфляция в России за неделю с 20 по 26 октября была нулевой, а в целом с начала года она составила 8,1%, сообщила Федеральная служба статистики. Таким образом, потребительские цены не растут в стране уже 10 недель подряд. Уровни безработицы в разных федеральных округах России могут отличаться в разы, свидетельствует доклад Федеральной службы статистики по итогам выборочного обследования населения по проблемам занятости. Самый низкий уровень общей безработицы, оцениваемой по критериям Международной организации труда, был зафиксирован в сентябре в Центральном федеральном округе – 5,3%, а самый высокий – в Южном федеральном округе – 10,4%. В северо-западном и дальневосточном округах уровень безработицы составил 7,3%, в Уральском – 7,4%, в Приволжском – 7,8%, а в Сибирском – 10%. В первой половине 2009 года в России был принят пакет законов, увеличивший перечень льгот и преференций для малых и средних предпринимателей, в том числе в части кредитования, уплаты налогов и аренды помещений. Кроме того, также были заметно сокращены полномочия различных регулирующих органов по проведению проверок компаний этого сектора экономики. Как считали чиновники, эти новые формы государственной поддержки должны были не только помочь малому и среднему бизнесу в условиях кризиса, но и увеличить его долю в национальной экономике в перспективе. Однако пока этих целей правительству достичь не удалось, говорит президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства Сергей Борисов.
По данным налоговой службы России, за первое полугодие, мы более свежих данных не имеем, доля вновь созданных предприятий на 47% меньше, чем год назад. То есть динамика создания новых предприятий меньше. И еще я слышал из уст представителя Федеральной налоговой службы, что создано 100 тысяч новых предприятий, а 250 тысяч прекратили свою деятельность. Конечно, эти данные нужно еще проверять, но это очень похожий тренд.
В чем, на ваш взгляд, основная причина закрытия этих предприятий?
Банковской подпитки нет. Практически единицы получают кредиты, потому что изматывающее залоговое обеспечение, высокие ставки, неподъемные, они далеко не для всякого бизнеса подходят, а только, наверное, для каких-то узких направлений. Вот и малый бизнес начал проедать собственные средства. Тех средств, которые были обещаны от государства, во-первых, они поступили поздно. Если честно, в конце только лета поступили деньги ВЭБа. И я думаю, что мы удовлетворили заявки регионов по федеральной программе развития малого бизнеса, которая вот составляет где-то 10 миллиардов рублей, наполовину. Потребностей было больше, нам нужно больше стартапов открывать. Поэтому вопросов много, почему так все случилось. И просто, наверное, государство, если верит в малый бизнес, значит, оно должно не 2% всех антикризисного пакета давать на малый бизнес, а чуточку побольше.
Многие специалисты утверждают, что кризис в экономике, наоборот, должен стимулировать предпринимательскую и творческую инициативу людей. Почему же этого не происходит?
Инициативу творческую, но вы поймите, нас призывают к инновационности, к новизне, но при неинновационной государственной машине, которая архаичная, которая неэффективна, об этом много говорит и президент, и правительство. Особенно, чем ниже мы спускаемся, тем она все более ватная становится. Мы ничего не сделаем. И малый бизнес все время будет упираться, во-первых, абсолютно незаинтересованность и несмотивированность чиновников. Во-вторых, коррупционную составляющую, которая, увы, не уменьшается.
Но, как заявляют представители Министерства экономического развития, ограничение власти различных регулирующих структур уже привело к резкому сокращению проверок малых и средних предпринимателей.
Да, действительно, в полтора раза проверки сократились. А степень жадности-то осталась. Эти чиновники стали более изощренные, они стали более жадные. Это действительно достижение, но мы еще не можем пощупать в экономических показателях это. Но очень огромное количество жалоб на то, что абсолютное выражение вот этих поборов косвенных растет. Поэтому срочно нужно разбираться с платными услугами, потому как полипами обросли многие министерства, ведомства. Создавали себе карманных структур и создают это игольное ушко, чтобы бизнес туда пришел. Это кругом. Возьмите здравоохранение, возьмите любую сферу деятельности. Это кругом полипы, ракушки, которые не дают нам нормально плыть.
Это был президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства Сергей Борисов. Курс доллара на сегодня 29 рублей 17 копеек. На завтра 29.34. Евро сегодня стоит 43 рубля 25 копеек, курс на пятницу 43.22. На международных торгах за евро дают доллар 47 центов.
Это была экономическая панорама, ее автор сегодня Иван Трефилов. Завершает нашу программу, как всегда, рубрика «Истории Запада и Востока». Сегодняшняя история из Чехии. Недавно в Праге открылась выставка, посвященная легендам и истории европейских скрипок. Здесь представлены раритетные инструменты 18, 19, 20 веков из Италии, Франции, Австрии, Германии и Чехии. Каждый из них принадлежит частному коллекционеру. Стоит отметить, что мало кто знает, что в 18 веке скрипки, произведенные в Чехии, ценились наравне с итальянскими, а имя немецкого скрипичного мастера Йозефа Антонина Ласки, который жил и работал в Праге, было абсолютной гарантией высокого качества. Его скрипки особенно ценили польские и чешские музыканты, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Ксения Крендель.
Итальянский мастер Джузеппе Фиорини когда-то приобрел и сохранил в целости многие работы Антонио Страдивари, в том числе комплекты оборудования мастерской Страдивари и его чертежи скрипок. Всего коллекция Фиорини, часть которой представлена на выставке в Праге, насчитывала 1300 предметов. Скрипки самого Джузеппе Фиорини, которого называли одним из лучших итальянских скрипичных мастеров начала 20 века, здесь также можно увидеть, хотя сделаны они были в Мюнхене. Поскольку он женился на дочери немецкого скрипичного мастера и уехал жить в Германию, продолжает знаменитый чешский скрипач и организатор выставки Ярослав Свецени. Европа всегда считалась колыбелью скрипичного дела. Этой выставкой мне хотелось показать, как это величайшее мастерство объединяло людей и страны. Мастера путешествовали по всей Европе. Абсолютно не имело значения, кто ты – чех, русский, немец, итальянец, француз. Они вместе общались, работали, учили один другого. Когда я рассказывал о проекте выставки в других странах, то говорил, что в 18 или 19 веке скрипичные мастера заложили Евросоюз. Им для этого не нужен был Брюссель. Для них границы не играли никакой роли. Они просто хотели максимально обменяться опытом. Это чудесная специальность. Люди производили инструменты, качество которых не меняется несколько столетий. Мы ведь не знаем, как долго сохранится та или иная скрипка. Сколько еще лет на ней можно будет играть? Сегодня играют на скрипках 17-18 веков. И эти инструменты в превосходном состоянии. Возможно, они выдержат еще 1000 лет. Ведь посмотрите, на инструментах Гварнери, Страдивари, Амати сегодня можно играть концерты. Сделать из скрипки музейный экспонат можно потом, но пока спешить ни к чему. Качество клавишных инструментов, наоборот, с годами ухудшается. Скажем, это напрямую касается пианино. Но смычковые инструменты, такие как скрипка, виолончель, контрабас, с возрастом становятся ценнее. Сегодня скрипки Страдивари стоят от 5 до 10 миллионов долларов. За старинные чешские инструменты такие суммы пока платить никто не готов. Хотя, как уверяют специалисты, качество их ничуть не хуже. Просто имена их мастеров не так популярны. Почти в каждую свою концертную программу скрипач Ярослав Свецани включает несколько любопытных исторических фактов, рассказывая об истории чешских мастеров и происхождении редких инструментов. История скрипок начинается в XVI веке. О некоторых инструментах слагают легенды. Я хочу рассказать о Фердинанде Августе Гамолке, которого называли пражским Страдивари. Этот человек принадлежал к знаменитому роду чешских скрипичных мастеров. Всего их насчитывалось 9. Он был одним из них. Как оказалось, пражским Страдивари его называли не потому, что он делал скрипки подобной формы. Это умели делать и другие, а потому, что он использовал лак такого же оранжевого оттенка, как и знаменитый итальянский мастер. То есть, по сути, благодаря этому лаку инструменты Гамолки стали пользоваться большой популярностью у музыканта. У каждой школы, будь то кремонская, миланская, парижская, существуют свои идентификационные знаки, которые наносили на скрипки. У пражской школы эти знаки тоже есть. Французский мастер Карл Дворжак по национальности чех. Большую часть своей жизни он работал в Париже у знаменитых мастеров. Когда же вернулся в Прагу, то делал скрипки, совершенно точно напоминавшие французскую школу. На золотом фоне красно-вишневый цвет лака выделялся особенно ярко. Специалист всегда отличит французскую скрипку по вишневому цвету, поэтому этот мастер, вернувшись в Прагу, привез с собой Францию. Скрипичный мастер Иоганн Виллер известен тем, что на его скрипке играл Моцарт, а также чешский скрипичный виртуоз Йозеф Славик, который составлял серьезную конкуренцию Паганини. Родился Виллер тоже на границе Германии и Австрии. В Праге он делал скрипки, покрытые темно-сливовым лаком. Среди скрипичных мастеров этот лак называли «пражское повидло», потому что он напоминал сливовое повидло. До настоящего времени этот лак не сохранился. Эти скрипки являются настоящим украшением этой выставки. К открытию выставки чешский скрипач Ярослав Свецани готовился несколько лет. Изучал историю, собирал материалы. Благодаря дружеским связям с частными коллекционерами удалось собрать 40 скрипок известных мастеров из разных стран и привезти в Прагу еще и коллекцию из 6 французских смычков, ведь именно Франция так славилась их производством. Знаменитый чешский скрипач хотел показать этой выставкой, что именно скрипка – тот инструмент, который понимают во всем мире. Ксения Крендель для «Радио Свобода», Прага.
Репортаж Ксении Крендель завершил третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над ним работали продюсеры Оксана Панер, Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нашей программы в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». 35 лет назад, в 1974 году, 30 октября, было объявлено днем политического заключенного в СССР. Участники нашей программы сегодня... Бывшие политические заключенные Вячеслав Долинин и Ростислав Евдокимов. Ведет программу мой петербургский коллега Виктор Изунков. Оставайтесь на волнах Радио Свобода, а я прощаюсь. Всего доброго.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это, конечно, черный день для миссии ООН в Афганистане.
Люди не ухаживают, обирают их пенсии.
Мы обязуемся стоять плечом к плечу с народом Пакистана.
Они потерял якорь, и под воздействием волны судно было посажено на мель.
Акция приведет к задержке в получении 100 миллионов писем и
бюллетеней. Буря над скалистыми горами на Милан 60...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7305, 9790, 11805, 12020. Свободный информационный.